Профессионал.
Программа «Профессионал» начинает свою работу. Я Александр Малич, и сегодня, как вы наверняка знаете из анонсов, в программе «Профессионал» у нас кинокритик, член Фипресси Алексей Гусев, с которым мы прямо сейчас, в ближайшие 25-30 минут, поговорим о премии «Оскар», о шорт-листе и обо всем, что с этим связано. Вы можете Алексею задавать вопросы, используя наш Facebook, используя плеер «Фонтанки Офис». Под ним можно все писать, что хотите, а мы будем стараться как-то на это реагировать. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое, что сквозь снега вы до нас добрались. Я знаю, что вы специалист и по эстонскому немому кино, но мы сегодня поговорим все-таки, об игровом американском. Давайте начнем с новости вчерашней, заявление жены Уилла Смита о том, что «Оскар» слишком белый, Спайк Ли бойкотирует, Крис Рок, который должен был бы вести премию, теперь неизвестно, будет ли, хотя они собирались вернуть там аудиторию с его помощью и так далее. Что вообще происходит?
Да ничего умного не происходит. На самом деле, если посмотреть по статистике, то это все, разумеется, чистая ерунда. Да уж, кто блюдет политкорректность, как не Оскар? Традиционно левый, традиционно очень чутко относящийся к подобным веяниям. Более того, я помню на протяжении последних 20 лет ни одну и не две премии, присуждение которой, ну, весьма прозрачно стоило объяснять именно желанием соблюсти баланс.
Это какой-то политес.
Да.
Понятно. Ну, то есть, это, в общем, ничего. Это просто обиженная жена Уилла Смита так себя повела? Или что произошло?
Бог его знает. Там свой расизм. Ну, просто, да, обратный. Перевернутый черный расизм, который не лучше белого.
Понятно.
Вот. Да, правда, вот какие угодно можно претензии предъявлять Оскару. Ну вот уж, если у них есть возможность, ну просто не выходя за рамки профессионализма, соблюсти эти правила, они их соблюдают. Если вот так вот показалось жене Уилла Смита, что в этом году как-то не хватает черных представителей в номинациях «Оскара», ну, значит, вот так вот чудесным образом сложилось, так вот совпало, что, видимо, в этом году черные представители на «Оскар» не наработали. Я не думаю, что... Правда, это каким же уважением к «Оскару» надо обладать, чтобы считать это оскорблением черной расы?
А, кстати говоря, вообще стоит обращать внимание на «Оскар», как вам кажется? Или он себя так девальвировал в последний?
Стоит, конечно. Нет, «Оскар» себя не девальвировал. Он играет в ту игру, которую он придумал себе. Он играет в нее успешно. Он в нее выигрывает, будучи, собственно, единственным игроком. Это не очень сложно. Вот. Но если говорить серьезно, то есть некоторые критерии премии «Оскар», да, сообразно которым каждый год они отбирают из текущего процесса. Вот эти критерии не девальвируются, они совершенствуются из года в год, подправляются. Так что нет, это нормальный, серьезный процесс. Другое дело, что, понятно, мы говорим о кинопроизводстве, кинопромышленности, кинопроцессе. Мы ни в коем случае не говорим о киноискусстве. И, собственно, Американская киноакадемия не делает вид, что
это искусство.
Что она награждает в соответствии с критериями высокого искусства.
Ну, хорошо, давайте перейдем поближе к номинантам. Значит, лучший фильм, 6 картин представлено в этой номинации. «Безумный Макс», «Дорога ярости», «Бруклин в центре внимания», «Выживший», «Игра на понижение», «Комната», «Марсианин» и «Шпионский мост». Из этих...
Вы сказали 6, а перечислили 8.
Ой, да, простите, 8 картин. Я перечислил, конечно же, их действительно 8, да, а не 6. Значит, важно понимать, что «Марсианин» и «Шпионский мост» — это картины одна Стивена Спилберга, другая... Господи, боже мой. Ну нет, ну как мы не можем не помнить, это же знаменитый режиссер.
Ридли Скотт.
Ридли Скотт, да. Это Ридли Скотт, и, да, видимо, есть еще вмешивающийся в эту большую тройку картина с Леонардо Ди Каприо «Выживший», я так понимаю, да, как вы думаете?
По-видимому, да, по-видимому, расклад такой, все остальное, скорее всего, для, ну не для виду,
угу,
но, в общем, вряд ли... Вряд ли можно считаться конкурентами. Вот надо посмотреть, что там по букмекерским ставкам.
Угу.
Вот я полагаю, что у остальных пятерых ставки куда ниже.
Куда ниже. А действительно ли «Выживший» так хорош, чтобы Ди Каприо наконец-то получил свою статуэтку долгожданную? Кто-то из ваших коллег писал, что это будет позором, если Ди Каприо получит статуэтку.
Я не уверен, что позор, потому что... Ди Каприо честно отработал на том материале, который ему предоставили. Вот, он... это, конечно, и фильм, и роль менее богатая,
mm-hmm,
менее сложная, просто, попросту говоря, чем многое из того, что он играл прежде. Вот. С другой стороны, ну, все равно видно, что он хороший актер. Все равно он на Оскара давно отыграл, наиграл. К тому же, Оскар в этих случаях никогда не мелочился. Оскар часто вручается за выслугу. Когда, я не знаю, в каком-нибудь 68-м Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Железная хватка» получил Джон Уэйн, это не потому, что он в «Железной хватке» сыграл вот как-то так, что вот он никогда прежде и тут вдруг, да? Нет, он сыграл ровно то же самое, что он играл в предыдущих 30 фильмах, вот, и все понимали, что он никогда, больше никогда ничего другого не сыграет. Ну так уже давайте за что-нибудь дадим, уже пора. Ну
вот
что
у
нас,
да,
сегодня
или
есть
даже...
с Уэйном, да?
Да?
Ну вот это, ну давайте за это. Вот, с Ди Каприо не то чтобы совсем так. Да, разумеется, «Выживший» большой, знаменитый и чрезвычайно успешный фильм. Но они не будут смотреть... А если они решат, что вот Ди Каприо пора уже, ну потому что, ну, ребят, ну сколько можно. Вот, то, ну, «Выживший», окей, пусть будет за «Выжившего».
Хорошо. А еще в номинации представлена картина, которую мы с вами, обсудив это, понимаем, что мы бы дали, наверное, если бы мы были академиками, приз. Речь идет о «Безумном Максе».
О, да.
Но я убежден, что картина Джорджа Миллера, продолжение франшизы о «Безумном Максе», «Безумный Макс 4» получается, да, это, конечно, не получит ничего. Как вы думаете?
К сожалению, да. К сожалению, скорее всего, ничего ей не светит. Ну, смотрите, на самом деле «Безумный Макс» взял уже столько планок, которые он просто никаким макаром не мог взять. Просто начиная с того, что Миллеру было 35, когда он поставил первого «Безумного Макса». Ему сейчас, соответственно, ровно 70, когда он поставил четвертого, он стал вдвое старше.
Да.
Вот, учитывая, сколько в тех первых трех фильмах было вот этого молодого, такого рокерски молодого драйва, у него ничего не могло получиться.
Да.
У него все получилось.
И причем, мне кажется, и еще и круче, чем получилось, например, у его коллег по номинации, и молодых в том числе.
Безусловно.
Не говоря о франшизе «Звездные войны», которую сделал молодой режиссер вот сейчас. Ну, это мне так кажется.
Да, вы абсолютно правы. Да, более того, да, вот это вот вы упомянули мою родную федерацию, ФИПРЕСИ,
да,
Международная федерация кинопрессы, которая занимается тем, что продвигает молодое фестивальное кино с проблематикой, да, с поисками нового языка, нового взгляда. То есть там вот румынское, иранское, вот какое-нибудь такое. Мы как-то так всей федерации кинокритики посовещались в прошлом году и сказали, что лучший фильм года — это «Безумный Макс». Да, то есть это вот эта вот высоколобая артхаусная организация не нашла ничего лучше. Этого тоже не могло быть. Это тоже есть. Я имею в виду, что да, конечно, «Безумный Макс» не может получить «Оскара». Ни при каких условиях. Поэтому если он его вдруг получит, я не удивлюсь.
Ну, посмотрим. Мне кажется, то есть я должен сказать, что у меня отвисла челюсть, когда я его смотрел. Вот по-настоящему отвисла челюсть. Без шуток. Я смотрел, я вам говорил, я смотрел в аэропорту в перелете, и люди, которые были вокруг меня, через там 40 минут просмотра фильма, я поднял глаза от iPad и увидел, как все люди, которые вокруг меня без звука, они также с отвисшей челюстью смотрят в экран. Настолько чистый жанр, настолько выдержано все, что должно быть выдержано. И это просто, просто, мне кажется, потрясающая картина. Но тем не менее, значит, лучший фильм, а лучший актер, мы говорим про лучшую мужскую роль. И вот здесь у нас, с одной стороны, Леонардо Ди Каприо, с другой стороны, Майкл Фассбендер за Стива Джобса, с третьей стороны, Мэтт Дэймон за «Марсианина», а с четвертой, Эдди Редмейн за «Девушку из Дании». Я напомню, что Эдди Редмейн, «Девушка из Дании», это картина, мне кажется, это важно для Оскаровского комитета, может быть, это первый трансвестит, первый человек, который поменял пол, его рисовала жена, он был моделью, и ему так понравилось, что он, кстати, поменял пол, первый в истории человек, поменявший пол. И его сыграл, естественно, мужчина. Вот. И мне почему-то кажется, что получит Эдди Редмейн. Ну, я так думаю. Хотя я не видел этой картины. Ну,
я, как вам и говорил, я не буду...
Без прогнозов.
Без прогнозов. На предмет прогнозов, правда, у меня есть чудесный коллега Стас Зельвенский. Он никогда не ошибается. Почти никогда. Вот. И да, вот за прогнозами это к нему, он, значит, собой жертвует ради нас всех, во всем этом разбираюсь. Вот. Я с большим уважением относясь к Эдди Редмейну, я все же надеюсь, что вы не правы, и что в данном случае социальные соображения
отойдут на второй план.
Не возьмут верх. Вот, потому что действительно Ди Каприо уже пора. Да, не будем сейчас говорить о качестве игры, это все. То есть оно прекрасное, да, но с точки зрения качества игры Ди Каприо, Фассбендер, Дэймон, ну, мы тут можем очень долго сидеть и разговаривать. И дело не в этом. Да, Оскар много что принимает во внимание, и статусные вещи, и кому пора, кому не пора.
Вот. Ну вот вы думаете, пора Ди Каприо. Хорошо.
Я думаю, что пора Ди Каприо. Возможно, они решат, что пора Фассбендеру, и тоже, в общем, наверное, будут правы. Вот. Что касается Дэймона, ну, мы все будем очень рады, если это будет так. Вот. Но Оскар, как правило, считает себя чуть несколько серьезнее, чем
фильм «Марсианин».
Чем Мэтт Дэймон.
Чем Мэтт Дэймон, да. Ну, может быть.
Но это правда. Это вилами по воде. В любом случае, вот я думаю, что все-таки из этой тройки.
Хотя я так понимаю, что большой разницы между «Выжившим» и «Марсианином» в общем нет.
Ну, температура совершенно другая. Схема...
Схема должна быть одна.
Схема... Так, понимаете, это очень забавно. Но если вы посмотрите на недоброй памяти сайте Кинопоиск, допустим, результаты по рейтингу наших отечественных зрителей за минувший год, то вы увидите, что там значится «Выживший», «Марсианин», «Шпионский мост», бух мой, и какой-то еще четвертый фильм. Там три анимационных, три «Пророк музыкантов», и вот четыре фильма, я не помню, какой-то четвертый. В общем, к тому, что он тоже про то, как человек пытается черти где выжить.
То есть это просто традиционно пользуется спросом.
У нас сейчас все настолько странно происходит в мире, особенно в нашей с вами богоспасаемой отчизне, вот, что мы все время смотрим фильмы про то, как, да, люди внезапно оказываются черти где, и надо, ну, желательно вообще выбраться, но хотя бы выжить. Вот. Поэтому да, то, что «Выживший» и «Марсианин», они идут вот рука об руку, это почти забавно, правда. Только один борется со страшным холодом,
а другой,
да, другой с марсианской
жарой.
Значит, вот с этой марсианской раскаленной пустыней.
Так, лучшая роль, лучший актер второго плана или лучшая роль второго плана. Здесь Сильвестр Сталлоне. Как вам вот эта история с Кридом, «Наследие Рокки»? Есть еще Том Харди за «Выжившего». Но опять те же фильмы. Кристиан Бейл, «Игра на понижение», Марк Райланс, «Шпионский мост». Я думаю, что Сильвестр Сталлоне, видимо, должен быть.
Не знаю, Сталлоне... Сталлоне человек на особицу. Как раз в ролях второго плана очень часто там более видны именно эстетические критерии, mm-hmm. да, потому что роль второго плана — это, извините за жаргон, да, это умение сделать штучку.
Mm-hmm.
Вот так вот, оп, как экзерсис. И в этом смысле там у Райланса нету конкурентов. Потому что то, что Райланс в роли Абеля сделал в шпионском мосте, при моем сложном отношении к этому фильму в целом, вот это абсолютно... Это абсолютно.
Это достойно.
Вот. Что касается Сталлоне, опять же, я бы хотел не ошибиться и сказать, что достаточно того, что Сталлоне почтили номинацией. На самом деле, если мы говорим о том, что такое Сталлоне для американского кино, для американской киноакадемии, для культуры, а вот его включили в номинацию, это тот приз, который
должен у него быть.
Должен у него быть. Видите, тут вообще профи знают, что важны списки номинаций. Важны шорт-листы. Дальше чуть-чуть лотерея.
Угу.
На самом деле, да, важно, попал ты в список номинантов или нет. А вот это действительно показатель. Да, тебя судят по этому. Кто из этих пяти выиграл, по большому счету, важно меньше.
То есть мы, перескакивая на короткометражное анимационное кино, где представлен Константин Баранзит, это победа?
Да, да, конечно.
Можно дальше уже не...
Будет очень здорово, если он получит. Мы все, конечно, будем скрещивать пальцы, держать кулаки, кто там что привык. Вот. Но на самом деле признание дается номинацией.
Угу.
Признание заслуг, мастерства, качества дается номинацией.
Я слышал любопытную историю. Про Константин рассказывал в интервью сейчас кому-то, что Оскаровский комитет не оплачивает ничего, ни дорогу, ничего. Все, что он дает возможность, не проживание в Лос-Анджелесе. Все возможности, которые есть, это 2 билета. И плюс еще можно 5 купить по низкой цене. И проходку на 2 проходки потом на суперприем какой-то. Так вот, он давал кому-то интервью и вот это излагал. Так, интересный ход. Но, кстати говоря, то же самое, и насколько я знаю, и с Грэмми происходит. Премия Грэмми тоже не оплачивает никому никаких передвижений, в общем, все музыкальные.
Так, а это всегда, чем выше статус мероприятия, тем оно жаднее. Каннский фестиваль тоже никому ничего не оплачивает.
Я в этом убежден был, честно говоря. Лучшая актриса. Здесь представлена Дженнифер Лоуренс за фильм «Джой», Кейт Бланшетт за картину «Кэрол», Сирша Ронан за «Бруклин», Шарлотта Рэмплинг за «45 лет» и Бри Ларсон за картину «Комната». Я не видел ни одной из них. И могу только вас спросить, на какую стоит обратить внимание?
Стоит обратить внимание на 45 лет, хотя Рэмплинг, скорее всего, не получит, потому что Рэмплинг уже в том статусе, опять же, да, тут Оскар играет тонко. Как известно, Питер О'Тул 8 раз номинировался, да, на Оскара, ни разу не получил. Ну, потому что Питер О'Тул уже не по чину получать Оскар. Да, это уже... Это уже давно ничего бы не добавило. Mm-hmm. Также и Шарлотта Рэмплинг. Она сама себе кинематограф. Есть у Рэмплинга Оскар, нет у Рэмплинга Оскара. На что это, господи, повлияет, если вот это лицо появляется на экране. Ну и дальше начинается просто кино сразу.
Да.
Кто там за камерой, неважно. Да? Поэтому у Рэмплинга есть номинация на Оскар, и совершенно излишне ей его давать.
Хорошо.
Я бы предложил, я не видел еще фильм «Бруклин»,
да,
но я давно с большим, все большим интересом слежу за Ронан. У Ронан совершенно изумительная фотогения. А вот когда она впервые появилась лет 5 назад, mm-hmm. Просто глаз было не оторвать, потому что это новое лицо, это новый тип лица. Там есть очень странная тонкость, и надо, конечно, посмотреть, во-первых, что из этого сейчас получилось, а главное, как это используется. Но если это используется хотя бы в 1/3 возможностей, то кино как искусство изображения mm-hmm. там будет. Потому что это лицо гарантирует изображение. Так же, как лицо Бланшет, и не говоря уже про Рэмбо.
Да. Хорошо. Лучшие актрисы, это мы разобрали. Лучший режиссер, лучшая актриса второго плана. Здесь Руни Мара за Кэрол, Рэйчел МакАдамс в центре внимания, Кейт Уинслет, Стив Джобс, Дженнифер Джейсон Ли за «Омерзительную восьмерку» и Алисия Викандер, девушка из Дании. Собственно, это та самая художница, она исполняет роль этой художницы. Ну что, это, кстати, первое появление «Омерзительной восьмерки» в топовых номинациях.
И, пожалуй, это та самая, где я уже не как кинокритик, да, а вот просто как зритель я очень сильно буду болеть за Дженнифер Джейсон Ли. Потому что «Омерзительная восьмерка», сейчас, чтобы не вдаваться в многоминутные рассуждения, так себе кино.
Вы очень мягкий человек все-таки, Алексей. Я понимаю, что вас закалило эстонское немое кино.
Оно кого угодно закалит. Оно, знаете, как немых эстонцев закалило в свое время. Вот. Нет, там есть безусловные достоинства, там есть все более обидные и все более неизбежные, по-видимому, от фильма к фильму для Тарантино провалы. Но вот посреди всего этого на самом деле все три номинации «Омерзительной восьмерки», Морриконе, Ричардсон и Дженнифер Джейсон Ли, ни одна из них не вызывает никакого сомнения. И надо сказать, из них троих Дженнифер Джейсон Ли самое важное. Потому что я вчера, вот буквально посмотрев фильм Тарантино, идя с него, я подумал, что, скорее всего, Тарантино сам не понимает, потому что особо не вдумывается, потому что ему не надо, он иначе устроен, не понимает и трети того, что на самом деле наигрывают у него актеры в кадре, потому что он просто говорит им оттягиваться, и они оттягиваются. Mm-hmm. Вот. И даже там появляется Майкл Мэдсон, актер третьего ряда, у которого нет режиссерской задачи, у которого нет прописанной роли, и ты на это смотришь полминуты, минуту, ты глаз не отведешь. Да? Это вот специфика существования актера в кадре у Тарантино. Но то, что там делает Дженнифер Джейсон Ли, которая на самом деле серьезная актриса, очень умная, очень техничная, очень жесткая, очень своеобразная, сложнее, чем все остальное в этом фильме вместе взятое. Не исключая работу, роскошную работу Ричардсона и Морриконе. Вот. Попросту говоря, я страшно был рад ее видеть, и вот все прегрешения Тарантино можно простить ради того, что дает возможность
3 часа
смотреть на Дженнифер Джейсон Ли.
Удивительно, что «Восьмерка» и «Звездные войны» имеют, в общем, номинации примерно одинаковые, за исключением того, что «Звездные войны» не имеют номинации актерской ни одной.
Вот еще не хватало.
Ну да, но Джон Уильямс имеет номинацию за саундтрек традиционно. Лучшие визуальные эффекты есть у «Звездные войны. Пробуждение силы». И еще какая-то есть одна номинация, я только вот не знаю, честно говоря, какая. Ну, мне кажется, что фильм, конечно, провалился совершенно в смысле любви фанатов и там поклонников, хотя по сборам он третий в истории, по-моему. Но...
Ну, слушайте, деньги же платят до того, как смотрят.
Это правда, да.
Кассовые сборы, как правило, то есть понятно, что есть сарафанное радио, есть советую, не советую, но если говорить, допустим, о сборах за первый уикенд, а фильмы типа «Звездных войн» давно уже основную кассу делают, исходя из этого. Это же не показатель качества фильма, это показатель
качества рекламы.
Уровня ожиданий. Mm-hmm. Нет, ну в случае со «Звездными войнами» о рекламе говорить как бы бессмысленно, да?
Да.
Ну хорошо, а предыдущие 6 фильмов были рекламой.
Да.
Тогда такой длинный
рекламный ролик.
Рекламный ролик. Вот.
Ну так и получается.
Но тут на кассу кивать не стоит. Другое дело, что... Ну вот правда, уж в рамках «Оскара» об этом совсем говорить бессмысленно, потому что «Звездные войны» не оскаровский формат. Они слышали друг про друга, они, ну вот они вот так вот пересекаются, Ну, это как люди пересекаются иногда на вокзале, там вещи передать.
Ну да. Да.
Ну, давайте мы вас номинируем за. И дальше идет список.
Джона Уильямса, потому что, ну, да, Джон Уильямс здесь не первый, не второй и не пятый раз.
Джон Уильямс, бедняга, теперь не у Спилберга, да, да. Спилберг номинирован. Ну, надо же, и Уильямса тоже.
Конечно. Ну, Эннио Морриконе есть, там у них и номинация, так, в общем, приличная.
Номинация приличная.
Так что все.
Киномузыка.
Да, все хорошо. Ладно, 3 минуты, даже 2,5 у нас остается. Что бы вы посоветовали нашим зрителям и слушателям, на что им надо глянуть обязательно?
Ну, если кто не видел «Безумного Макса», посмотрите «Безумного Макса». Правда, вы вот говорили, что это про жанр. На самом деле это больше, чем про жанр. Я сейчас рискую, конечно, если кто это слушает, взорвать танцпол, но я могу сказать, что «Безумный Макс» — это единственный фильм после «Трудно быть богом», который я могу поставить рядом. Потому что он даже примерно про то же самое. Он про неуправляемость мира, да, и про то, насколько может позволить себе человек в этом мире тоже стать неуправляемым, чтобы там выжить. И качество кинематографической трактовки схоже. В остальном же, я правда, я не все еще видел, да, вот «Бруклин» должен выйти в прокат еще... Некоторые фильмы из представленных номинаций должны выйти. Да, я их не видел, я не могу их рекомендовать с чистой душой. Я не знаю, вот вчера это Раскол умер.
Угу.
Пересмотрите это Раскол.
Хорошо. Хорошо, в общем, это беспроигрышный вариант.
Да,
ничего не
пойдёт. Абсолютно.
Спасибо большое, Алексей, что нашли для нас время.
Спасибо.
Я напомню, что мы в программе «Профессионал» сегодня встречались с кинокритиком, членом «Фипресси» Алексеем Гусевым, с которым мы поговорили немного о предстоящей премии «Оскар» и о шорт-листе. Я надеюсь, что это не в последний раз, когда Алексей был в нашей студии, а наоборот первый, и это будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Алексей, я был очень рад вас видеть.
Очень взаимно.
До встречи. Прервемся ненадолго на музыку, потом новости.